Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 358-я встреча. Мы с вами в книге «Руфь». Это ветхозаветная история, которая выглядит как луч света в темном царстве, в самом лучшем смысле этого выражения. Это ветхозаветная история среди весьма мрачного периода жизни Израиля все-таки напоминает нам о том, что есть надежда, есть вера и, самое главное, есть настоящая любовь. Мы с вами видели в прошлый раз один из малопонятных для нас, современных читателей, законов. Закон о том, как заботиться о бедных. Итак, Руфь идет и собирает на поле и на себя, и на Наимень. Она идет по дороге, она не знает, куда ей пойти, в какое поле ей прийти. Давайте мы вернемся к библейскому тексту. 2 глава, 2 стих. «И сказала Руфь Моавитянка Наимени, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова». Обратите, пожалуйста, внимание на это слово «случилось». Ведь Руфь не знает, на какое поле идти. У нее не было особого откровения на этот счет. Никакой голос с неба к ней не обратился. Никакого текста даже из Писания она на эту тему не получила. Она была просто послушна Богу в малом. Она говорит, я пойду подбирать колосья. Я пойду, чтобы позаботиться и о тебе, Наимени, и обо мне. Это две вдовы. Это две бедные вдовы. Одна из них, к тому же, еще и пожилая вдова. Сегодня о женщине, которой за 40, мы не думаем, как о пожилой женщине. Тогда же это был возраст весьма преклонный. И было очень важно, чтобы о Наимени кто-то позаботился, особенно после того, как она пришла вот из этой моавитской земли. Но какое-то время позаботиться о ней некому. Руфь идет и делает то, что от нее зависит. И вот она пришла именно на то поле, на которое нужно прийти. Кстати, ошиблась бы она полем, так и пастухам бы потом некуда было приходить, и волхвам бы некуда было приходить. Не мог бы родиться Христос так, как он родился. Потому что, как мы узнаем, вот эта чужестранка Руфь окажется в родословии Иисуса Христа. Бог не дал Руфи путевую карту. Она просто была послушна в конкретных обстоятельствах жизни. Мне очень нравится здесь это выражение. 3 стих. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. Вот случилось. Для Руфи это как бы случайность. Для Бога это его определение. Мы говорим, как соотносится Божие предопределение и наша жизнь, Божие предопределение и наше понимание. Да вот так они и соотносятся. Для нас это может казаться случайностью. Для Бога это то, что он решил, что он определил. Сегодня есть немало супердуховных, я возьму это слово в кавычки, супердуховных христиан, которые уверены, что для каждого шага нам обязательно нужно какое-то совершенно конкретное Божье водительство. Я понимаю, насколько важна молитва для христианина. Возможно, слишком мало понимаю, но все же понимаю. Но я не понимаю людей, которые сидят, ничего не делают и только молятся о том, чтобы что-то сделать. Вот надо сделать шаг. А человек говорит, я буду молиться, я буду еще молиться, я буду еще молиться. Ну ты попробуй, сделай, наконец, этот шаг. Если Бог не противится, если Бог этому не противостоит, сделай ты этот шаг. Есть еще одна категория людей. Для того, чтобы что-то сделать, они ищут какое-то яркое подтверждение от Бога. Я общался с одним отцом семейства, который уже год сидел без работы. Когда я его спросил, что же ты работу не найдешь? Он говорит, а мне пока Бог не показал, куда мне идти. Я говорю, а твоей жене Бог показал, как платить за квартиру, как покупать еду? Вот твоей жене Бог все это показал? Он говорит, ну да, это в его руках, по его милости, по Божьей милости. Жена этого человека тем временем обращалась к христианам, братьям и сестрам. Помогите, муж уже год не может найти работу. Помогите, помолитесь за нас и поддержите нас финансово, если Бог положит на сердце. Вот им Бог положил на сердце поддерживать ее финансово. А муж так и не хотел найти работу. Понимаете, не надо путать лень и духовность. Это принципиально разные понятия. Итак, Руф идет работать. Да, ей бывает тяжело, ей бывает даже страшно. Друзья, не бойтесь. Бог ведет своих людей через его слово, через действие его духа. Просто идите и делайте. Бог вас сегодня поведет ровно так, как Бог вел Руфь. Руфь получила Божие водительство, но не через какое-то особое откровение. Она получила Божие водительство через постоянное послушание. 4 стих. «И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами!» Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» На минуточку. Ваос – хозяин этого поля. Руфь даже не знает, кто такой Ваос, мы это увидим. И вот хозяин и работники благословляют друг друга Божьим именем. Божьим благословением. Говоря современным языком, встречаются топ-менеджмент и профсоюзы и благословляют друг друга. Неплохое начало, правда? Мы уже видим, что Ваос человек благочестивый. Мы уже видим также, что он выстраивает отношения с теми, кто у него работает. Он приходит на свое поле. Он участвует в этом труде. Читаем дальше 5 стих. И сказал Ваос слуге своему, приставленному к жнецам. Ну, это такой, в хорошем смысле, надсмотрщик, да, вот представитель топ-менеджмента среди работников. И спрашивает его Ваос, чья это молодая женщина? Знаете, у меня здесь есть одна проблема. Я бы хотел перевести это на современный язык, потому что на самом деле вот то, что он замечает женщину, он замечает Руфь, свидетельствует о том, что Ваос просто, вот у него так это рот открылся, потом тихонько закрылся, он в восторге. Я думаю, что Ваос испытал то, что называется любовь с первого взгляда. Да, я понимаю, что многие толкователи Священного Писания, люди, которые пытаются из вина воду сделать, скажут, что я сейчас все тут, понимаете ли, утрирую. Но штука-то в том, что Руфь это книга о романтической любви. Кстати, и Божья любовь к человеку тоже романтическая любовь. И вот мы с вами сейчас читаем эти слова. У меня тут возникает проблема. Я не умею свистеть. Вот здесь нужно бы присвистнуть, чтобы перевести слова Ваоза на современный язык. И сказать, ничего себе. Вот он в шоке. Никогда не видел эту женщину. Да, это была любовь с первого взгляда. Кстати, я верю в любовь с первого взгляда. Я знаю, что у многих по этому поводу есть проблема, что многие не считают это возможным. Дело тут не в том, когда возникает любовь. Она совершенно спокойна, может быть, любовью с первого взгляда. Познакомившись с моей будущей женой, я понял, что она будет моей женой. Я предложение ей сделал очень-очень рано. Вопрос в другом. Важно потом взять время, потратить время на то, чтобы узнать друг друга, чтобы в брак, чтобы в семью не прыгать сразу по любви с первого взгляда. С этой любовью еще надо разобраться. Но понимаете, какая штука? Ну не можем же мы противоречить тому, что в нас вот происходит, когда мы видим другого человека и понимаем вот это то самое. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание на Ваоза. Дело в том, что есть эгоистичная любовь. Эгоистичная любовь с первого взгляда скажет «будь со мной в первую ночь». Это значит, я хочу подчинить тебя себе. Это любовь плотская, это любовь, которая с Божьей любовью ничего общего не имеет. Ваос, однако, такую любовь не проявляет. Он проявляет нечто совершенно другое. Любовь подлинную. Любовь, которая ищет добра, которая ищет блага для предмета своей любви. Любовь, которая бережно относится к тому, кого она любит. И вот этот вопрос Ваоза, его, конечно, нужно понимать как вопрос холостяка, может быть, уже холостяка в возрасте, да, который увидел молодую женщину. Мы еще будем об этом говорить. Я думаю, что Ваоз был тогда самым желанным холостяком в Вифлееме. Почему он не встретил ее раньше? Почему он удивился? Почему он спросил, чья это женщина, откуда она? Вифлеем ведь был небольшим городком. Дело в том, что время судей было и временем войн. Я предполагаю, это не уверенность, это скорее предположение, такая рабочая гипотеза. Я предполагаю, что Ваоз, как человек известный, как человек уважаемый, также и воевал, он участвовал в военных действиях. Он сейчас пришел с одной из битв. Дело в том, что у Ваоза не было оправдания, чтобы не пойти на войну, когда был призыв. И вот он приходит, и он оказывается у себя дома, он оказывается на своем поле, и вот тут он видит эту женщину. Он был признанным закоренелым холостяком, но тут этот холостяк влюбился. Пожалуйста, не спешите бросать в меня тухлыми помидорами, потому что подтверждение того, о чем я только что говорил, мы с вами увидим буквально в следующих стихах. Итак, чья это женщина? 6 стих. «Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Наименю с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». Это, кстати, подтверждение того, что Ваоза в городе не было. Вот слуга его, приставленный к рабочим, к работникам, знает всю историю. Он эту историю рассказывает. Ваоз звучит как человек, появившийся откуда-то издалека. Я предполагаю, что, скорее всего, появился он после участия в битве. Я хочу обратить внимание еще на один момент в словах этого слуги. Они характеризуют саму Руфь. Вот как можно рассказать о Руфе? Рассказать о ее заботе, о том, как она заботится о Наимине. Как она фактически заботится о вдове. Интересно, что, заботясь о вдове, она также заботится и о ее умершем муже. То есть она фактически входит в это родство. Понимаете, принятие в родство в данном случае происходит не потому, что вот будет эта свадьба, о которой мы с вами прочитаем в 4 главе. Принятие в родство начинается раньше. Руфь не ждет, чтобы ее приняли. Она идет и сама делает шаг и проявляет заботу. Она проявляет инициативу. и эта инициатива окупается старицей. 8 стих. «И сказал Ваос Руфи». Кстати, то, что он говорит с незнакомкой, с женщиной, с чужестранкой, на самом деле, с моавитянкой, это уже совершенно необычный знак. Смотрите, у него над работниками стоит слуга. Он с работниками напрямую не общается, он общается со своим слугой, с менеджером всей этой истории. Тут он начинает разговор с девушкой, с женщиной, вот с моавитянкой. Удивительная история. А теперь послушайте, что он говорит. Еще раз, это собственник полей. Это богатый человек. Это как если бы вы пришли, не знаю, на завод по производству каких-нибудь крутых телефонов, и генеральный директор фирмы, генеральный директор корпорации как раз посещал этот завод, и вот он подошел к вам лично, и он дает вам особые права.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересно, однако, что права, которые дал Ваос Руфи, находятся в пределах закона Моисеева. Мы почитаем об этом, начнем сегодня, продолжим в следующий раз. А пока вот первые его слова, которые он говорит Руфи. «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Он фактически говорит ей несколько вещей. Давайте начнем вот с чего. Он фактически говорит, что это и ее поле тоже. Не ходи подбирать на другом поле. Дело в том, что бедные израильтяне имели право ходить на любых полях, потому что было понятно, что на одном много не подберешь. Они ведь подбирали то, что не могли собрать жнецы. Жнецы их собрать, кстати, не могли довольно много. Это сейчас техника, сейчас можно собрать почти все. Вот тогда очень много оставалось того, чего жнецы собрать не могли, и они не должны были возвращаться на самом деле, потому что были бедные, которые подбирали. Но все равно для того, чтобы собрать на двоих, нужно было быть на нескольких полях. А тут он ей просто берет и говорит: ты к другим не ходи, будь на моем поле. Фактически он тем самым говорит: я за тебя отвечаю. Я отвечаю за твое пропитание. Я отвечаю за твою безопасность. И ходи за ними, вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Значит, соответственно, я отвечаю и за твое пропитание, я отвечаю за твою безопасность. Они не тронут тебя, они не сделают тебе замечаний, они ничего плохого тебе не сделают. Более того, он говорит еще больше, я отвечаю за хорошие условия труда для тебя. Где это вижу? А вот его слова. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. То есть ты будешь работать здесь. Фактически он говорит еще одну вещь. Я заметил тебя. Я увидел тебя. Он дает Руфи право собирать только на этом поле. Ей не нужно никуда больше уходить. Помните, как молилась в свое время Наимень? Она молилась, чтобы Орфа и Руфь обрели покой, обрели защиту у мужей своих. Так вот, мы не знаем пока, какая была защита у Орфа. И не узнаем, кстати. А Руфь уже получает защиту. Когда в 3 главе у нас будет сцена, и через встречу мы об этом будем говорить, сцена, в которой Руфь просит Ваоза о защите, На самом деле она просит о продолжении того, что уже начато. Понимаете, это не приход незнакомой женщины к незнакомому мужчине. Это просьба о следующем шаге. Первый шаг происходит здесь, во второй главе. Уже сейчас, в этот момент. Знаете, друзья, перед нами сейчас стих, который заставляет меня краснеть. Но краснеть не из-за библейского текста. Библия не та книга, из-за которой надо краснеть. Уж точно. Заставляет этот текст меня краснеть из-за того, что я в свое время говорил на проповеди. 10 стих. «Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка». Много лет назад, проповедуя по книге Руфь, я сказал, что Руфь кокетничает. Ведь Руфь красивая женщина. Она молода. На нее обратил внимание мужчина. Чем заслужила я? Ну, смотри, красотой, внешностью, тем, что у тебя явно хороший характер. И я сказал во время проповеди, Руфь, ты это понимала. И вот Руфь начинает заигрывать. Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Я был совершенно неправ в таком понимании Священного Писания. Дело тут совершенно в другом. Она не кокетничает. Она была готова к худшему. Она была готова к бедности и одиночеству. Помните, мы с вами читали первую главу? Помните те блеклые и мрачные перспективы, которые обрисовала Наиминь для Орфы и Руфи? Вот Руфь поверила. И по своему положению она понимала, что она чужестранка. Она понимала, что ни один израильтянин на нее не посмотрит. Но тут есть еще одна вещь, которую я не учитывал, когда назвал Руфь кокеткой. Дело в том, что Руфь-то ведь в этот момент еще не знает, кто такой Воос. Она узнает позже, когда ей Наиминь расскажет, но там и ситуация будет другая. Пока же это богатый, состоятельный мужчина, который вдруг проявляет никому не знакомой женщине, к чужестранке, такие знаки внимания. Она не кокетничает. Она совершенно искренне не может понять. Но ведь это не ее вопрос только. Это еще и наш вопрос. Чем заслужили мы то, что дает нам Бог? Ту благодать, ту милость. Знаете, по поводу Руфи я все-таки могу ответить на вопрос. Да, ее характер удивителен, ее внешность привлекательна. А ведь у нас-то с вами перед Богом нет ни того, ни другого. Ни удивительного характера, ни привлекательной внешности. Так вот, я не могу без учета Божьей милости ответить на мой и ваш вопрос. Чем мы заслужили такое расположение Бога? Понимаете, я смотрю на себя в зеркало, и ничего впечатляющего обо мне нет. Я размышляю о моем характере, и в нем тоже ничего впечатляющего для Бога нет. Но почему же тогда Он меня принимает? Причем принял Он нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас, как мы читаем в послании к римлянам, когда мы были еще грешниками, когда мы бессильны были что-то изменить. Вот тогда Христос умер за неблагочестивых. Почему? Есть лишь один ответ. Потому что Он полюбил нас. Он увидел, в какой нужде мы живем. Он увидел, что сами мы с этим не справимся. И Иисус Христос, Сын Божий, пошел на смерть за нас. Вот поэтому другого понимания, другого объяснения просто не существует. Ваос отвечает на вопрос Руфи. Удивительный ответ он дает. 11 стих. Ваос отвечал и сказал ей. «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Удивительная история. Мы-то с вами думали, что успокоиться – это значит только обрести мужа. Кстати, многие именно так продолжают рассуждать и сегодня. А Ваос говорит по-другому. Успокоиться под Божьими крылами. Ты пришла от богов моавитских, ты пришла к Богу Израилевому, ты пришла к единственному истинному Богу, Богу Яхве. Успокоиться под его крылами. Ваос видит себя, если хотите, проводником Божьей любви, проводником Божьей милости. Ваос видит себя тем человеком, через которого в жизни Руфи действует Бог. И Ваос влюбляется в нее. Представьте себе эту картинку. Человек под крылом защиты великого Бога. Здорово, да? Читаем дальше. У нас очень мало времени. Кое-что мы прочитаем. 13 стих. Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Ваос, «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. Когда ученики были рядом со Христом, и он разделил хлеба и рыбы, огромное число людей, много тысяч людей, ели, наелись и еще осталось. Когда мы с вами имеем общение с Богом, когда Он питает нас духовно, когда Он питает нас физически, мы ели, наелись и еще осталось. Зачем? Чтобы другим нести. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.